Говорит радио «Свобода». Джазовое сопротивление. У микрофона радио «Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Петербургское издательство «Композитор» выпустило книгу «Квадрат из истории российского джаза» под редакцией лондонского музыкального критика Ефима Барбана. В книге собраны материалы, публиковавшиеся в 60-е и 80-е годы прошлого века на страницах неподцензурного самиздатовского журнала «Квадрат», первого периодического издания о джазе на русском языке. Благодаря «Квадрату», неизменным редактором которого был Барбан, удалось задокументировать и сохранить целый пласт истории российского джаза, который пришелся на пик его развития и популярности. Барбан рассказал мне об истории и философии своего джазового сопротивления советской власти.
Возникновение «Квадрата» было, по сути дела, стихийным. Возник он как бюллетень приведенных питерским джаз-клубом «Квадрат» двух фестивалей джазовых в 65-м и 66-м году. Дело в том, что в то время возник уже некий художественный и литературный андеграунд, музыкальный андеграунд. И комсомол получил приказ от большого брата взять под контроль вот это подпольное неофициальное движение. Результатом было разрешение создать джазовое кафе в Москве и возникновение фестиваля и возникновение джаз-клубов в различных городах, в том числе и в Петербурге, где в 65-м году был проведен первый фестиваль под эгидой, естественно, комсомола. В то время я подумал о том, что хорошо бы, чтобы результаты этого фестиваля, а событие это было грандиозное в культурном смысле по тем временам, когда джазовые концерты, по сути дела, были запрещены и носили такой подпольный характер. Я обратился к деятелям горкома комсомола с тем, чтобы они разрешили напечатать небольшой бюллетень на их ротопринте. Они разрешили это, бюллетень так и назывался бюллетенем, и 2-3 человека из джаз-клуба «Квадрат» прокомментировали этот самый фестиваль. Вот из этого бюллетеня, который назывался бюллетенем, по крайней мере, первые 5 номеров, и возник журнал «Квадрат». По сути дела, «Квадрат» был своего рода комментатором джазовой жизни Санкт-Петербурга того времени, и он развивался параллельно с тем, как эволюционировал питерский джаз, да и российский джаз тоже.
Ефим, а кто вы были тогда? Почему вы оказались в центре вот этих джазовых движений и течений?
В свое время, когда возник джаз-клуб «Квадрат», возник он в декабре 64 года, это был уже второй клуб джазовый, в котором я участвовал. Меня джаз тогда интересовал достаточно серьезно, и в первом джаз-клубе, а это был первый российский джаз-клуб, он возник в Петербурге в 58 году, назывался он D58. Я уже был членом его правления и читал там лекции о джазе. И когда возник клуб «Квадрат», меня ввели там в правление клуба, я занимался уже делами этого клуба. И так получилось, что я стихийно совершенно стал редактором этого самого «Квадрата». Я поделился этой идеей с Натаном Лейтосом, главой этого самого клуба. Она ему понравилась, и мы убедили этих самых комсомольцев, которые от клуба отошли буквально через 2 года, что нам необходим вот такой вот бюллетень, который с точки зрения комсомола, а он цензурировался наверняка в горкоме комсомола, мог бы быть идеологическим оружием в его руках. Само печатание этих бюллетеней на ротопринте горкома комсомола было в огромной мере нелегальным. Они печатали его под видом инструктивных материалов. Но, тем не менее, так получилось, что вот кто-то из идеологических вождей питерского комсомола оказался джаз-фаном.
За 2 десятилетия существования «Квадрата», без малого, вышло 17 номеров журнала. Это титаническая работа. Часть из них, насколько я понимаю, были машинописными. Это самиздат в чистом виде уже к концу было?
Абсолютный самиздат. Комсомол отошел от этого джаз-клуба и запретил печатать на своем ротоприте все это дело. После этого это был 100% самиздат, это был машинописный подпольный нонконформистский журнал. Само существование такого издания в Советском Союзе того времени было парадоксом, потому что репрессии подвергались любые подпольные литературные или художественные журналы, выставки художественные разгонялись, выставки авангарда художественного запрещались, литературные подпольные журналы тоже закрывались. Хроника текущих событий, главный подпольный политический журнал того времени, репрессировалась. Мне повезло. Я попросил комсомольцев в свое время напечатать обложки для этого бюллетеня, где-то для последнего номера. Они напечатали огромное количество этих обложек. На обложке значилось горком комсомола, отдел культурно-массовой работы, городской джаз-клуб и так далее. Тут же оприходовал все эти обложки и на протяжении последующих 10 лет использовал их как некий фиговый листок, как прикрытие абсолютно подпольного и неофициального самиздатского журнала, машинописного, естественно, потому что он печатался на машинке небольшим тиражом. Поначалу тираж был где-то 50-60 экземпляров. По мере увеличения объема, объем последних уже так называемых независимых журналов, уже к джаз-клубу не имевших никакого отношения, достигал 150-160 страниц формата А4. И я использовал эти обложки в качестве прикрытия от властей. По-видимому, поначалу ГБ, по-видимому, заинтересовалась квадратом и выяснила, что это изделие горкома комсомола, и успокоилась на этом.
То есть вы думаете, что вы не были под колпаком Комитета государственной безопасности и на вас просто не обращали внимания? Логично было, чтобы вас посадили, раз вы занимались самиздатом?
Был момент, когда я ожидал уже этого. Дело в том, что в 1978 году один из авторов «Квадрата», московский музыковед, музыкальный критик и журналист Аркадий Петров, позвонил мне и сказал, что он в то время работал в радиокомитете и вел на радиопрограмму. Насколько я помню, он позвонил мне и сказал, что его в первом отделе допрашивали по поводу этого журнала, и ему пришлось рассказать все о журнале. И я подумал, что хорошо бы найти какое-то новое прикрытие, раз фиктивное издание «Квадрата» под эгидой якобы комсомола раскрыто. Дело в том, что в Новосибирске в то время, это был 1978 год, функционировало творческое джазовое объединение, которое было близко по идейной направленности этому журналу «Квадрат», а «Квадрат» носил явно выраженную такую авангардистскую джазовую направленность. В основном авторы журнала, а это был цвет тогдашней, я бы сказал, джазовой критики, в нем участвовали Алексей Баташов, Владимир Фиртак, Дмитрий Ухов, Андрей Соловьев из Москвы, Татьяна Диденко, Георгий Васюточкин, Артемий Троицкий, Александр Кан, многие другие музыканты. Короче говоря, это был цвет, так сказать, подпольной джазовой критики, поскольку в официальной печати о джазе практически ничего не сообщалось. Так вот, я попытался связаться с этим творческим джазовым объединением в Новосибирске и договорился с ними, что я воспользуюсь их прикрытием. То есть на обложке будет печататься, что это издание якобы печатается в Новосибирске, будет стоять шапка творческого джазового объединения, слово «Новосибирск» и так далее. И вот, начиная 15-го номера, «Квадрат» выходил с титульным листом, на котором значился «Новосибирск». Но на самом деле он, конечно, печатался в Ленинграде.
В эфире «Радио Свобода» звучит программа «Джазовое сопротивление». Я беседую с редактором книги «Квадрат» из истории российского джаза и создателем и издателем советского неподцензурного джазового журнала «Квадрат» Ефимом Барбаном.
Особенность, надо сказать, последних номеров от самых первых была разительной. Если первые номера носили такой дилетантский характер, описательный, такой джазово-пропагандистский, то последние номера в огромной мере носили уже характер достаточно музыковедческий. Там рассматривались проблемы джазовой эстетики и философии, джазовой импровизации, джазового восприятия.
Вы довольно часто используете в этой книге термин «джазовое сопротивление». Что вы вкладываете в это понятие? Это политический смысл? Чему вы джазово сопротивлялись?
Джаз, как вы знаете, традиционно подлинный джаз. Я не имею в виду ту танцевальную музыку, которую в России принимали за джаз до войны и сразу после войны. Так вот, подлинный джаз возник как некое подпольное явление. Дело в том, что джазовый андеграунд возник где-то в середине 50-х годов в Петербурге, а Петербург уже тогда был джазовой столицей. В Москве он возник гораздо позже. Я бы сказал, что Петербург в то время был всесоюзной джазовой столицей, там возникли уже подпольные джазовые ансамбли. В какой-то мере джаз воспринимался как некий запретный плод. Джазовых концертов практически не было. Если они возникали, то на них ломилась публика. Сейчас это вообще трудно себе представить. Это был жуткий ажиотаж. Квадрат и джаз воспринимался как часть второй альтернативной культуры. Мы сами, люди, которые занимались в то время джазом, воспринимали свою деятельность как некое сопротивление официальному агитпропу. То есть, фактически, джазовый квадрат был сопротивлением той оголтелой пропаганде официальной, которая существовала в России. Как вы понимаете, сам джаз, сама импровизация джазовая, сама музыкальная свобода, которую он предоставлял музыканту, сознательно или подсознательно тоже воспринималась ими как выход за пределы вот этого идеологического закрепощения, которое несла с собой советская власть.
Как вы сейчас сами себя воспринимаете в качестве автора «Квадрата»? Вы публиковались под разными именами и под своим собственным, под именем Бориса Ефимова, и вы выступаете как такой главный ревнитель чистоты традиции джазовой, авангардной джазовой традиции, вступаете тут в яростные споры с другими критиками, и с Артемием Троицким, и с Владимиром Фаертагом. Вы сам себе кажетесь радикалом джазовым в этом журнале?
Я бы здесь начал с известного изречения Вольтера, что если вы не были революционером в молодости, у вас нет сердца, если вы не стали консерватором в зрелые годы, то у вас нет разума. Дело в том, что в то время джазовый авангард, как и авангардистское искусство, в огромной мере был чем-то абсолютно запретным в Советском Союзе. И люди, которые печатались в «Квадрате», большинство из них, в том числе и я, воспринимали художественный авангард в целом как некую часть художественного сопротивления рутинному, консервативному, что тогда существовало в европейской, да и американской культуре. Это было время, я имею в виду 60-е, 70-е, начало 70-х годов, время контркультурной революции в Соединенных Штатах. Революция происходила не только в джазе, когда где-то на рубеже 50-х, 60-х годов возник авангардный джаз, который противостоял традиционному. Такая же революция существовала и в академической музыке, где тоже бушевала авангардистская буря. Естественно, что фри-джаз, который возник в Соединенных Штатах, был направлением, которое в самой России воспринимался как некая контркультурная революция и представлялся его российским приверженцем такой мощной оппозиции советскому агитпропу. И в те времена вот такая нонконформистская природа свободного джаза, фри-джаза, она воспринималась как некое противостояние официальной культуре, представляла из себя вообще элемент такой молодежной вестернизации. Но глядя сейчас на ту эпоху, эпоху бури и натиска авангарда, а надо сказать, что со временем постепенно авангард джазовый утратил свой новаторский потенциал, смена режима, официального политического режима в России, превратила его в достаточно камерное музицирование. И сейчас он воспринимается как один из исторических стилей того времени. Сейчас я не воспринимаю себя как музыкального радикала, в то время это было оправдано. Сейчас многие споры между сторонниками нового и старого джаза, о котором вы говорите, мной воспринимаются как не совсем оправданные. И вот эта чрезмерная нетерпимость, агрессивность, которая иногда проявлялась в обоюдных выпадах, сейчас, мне кажется, не стоящей вообще того запала, который существовал. Но все это надо воспринимать в атмосфере мирового джазового процесса той эпохи. По сути дела, все эти споры сейчас воспринимаются публицистически, я имею в виду материалы журнала, воспринимаются как исторические документы.
В эфире «Радио Свобода» звучит программа «Джазовое сопротивление». Я беседую с редактором книги «Квадрат» из истории российского джаза и создателем и издателем советского неподцензурного джазового журнала «Квадрат» Ефимом Барбаном. Закончил свое существование «Квадрат», потому что вы уехали из Советского Союза, эмигрировали. Видимо, если бы вы остались, то после краха Советского Союза этот журнал мог бы пережить какое-то второе рождение, а может быть и нет. Сейчас есть какие-то наследники у «Квадрата», хотя бы такие духовные, что ли? Есть джазовая пресса серьезная в России?
Вы знаете, сейчас в России издается один журнал под названием «Джаз.ру» в Москве. Но это журнал такой, я бы сказал, популярный. Аналог американских популярных журналов, я бы их назвал коммерческими, которые описывают в основном джазовые события. Отличие «Квадрата» от всей джазовой периодики, не только советской, но и европейской, заключалось в том, что он носил в огромной мере и научный характер. Дело в том, что мы печатали серьезные материалы, которые популярны, коммерческий журнал не сможет печатать, поскольку большинство джазовой аудитории никогда не заинтересуется серьезными музыковедческими проблемами, проблемами серьезного восприятия и так далее. Мы ведь печатали не только материалы джазовых критиков, но и серьезные музыковедческие материалы. В «Квадрате» были, кстати, материалы профессора Московской консерватории Медушевского, профессора Тарсовской консерватории Бориса Гаспарова, правой руки Лотмана в то время. Издание «Квадрата» пришлось на период огромного интереса к семиотике, которая обновила в огромной мере вообще все гуманитарное знание Европы и России в огромной мере. Поэтому «Квадрат» был, надо сказать, белой вороной в джазовой периодике не только Европы, но и периодике мировой. Я знаю сейчас только два серьезных джазовых журнала, которые издаются в Австрии, в Граце. Они занимаются джазовыми исследованиями. Других таких журналов в Европе нет. Остальные журналы носят коммерческий характер. «Квадрат» мог себе позволить такого рода элитарное проблематическое содержание только потому, что он не носил коммерческого характера. Он не продавался. В «Квадрате» можно было печатать материалы независимо от его рентабельности. Ни один джазовый журнал, который издается в Европе и в Соединенных Штатах, позволить этого себе не может, потому что это коммерческие журналы, зависящие в огромной мере или от дотации, или от рекламы. Мне приходилось все это редактировать, вычитывать, находить авторов, договариваться с ними, оплачивать работу машинисток и так далее. По сути дела, редакции у «Квадрата» не было, периодичность его была достаточно неопределенной. То есть, по сути дела, это был серьезный музыковедческий журнал. С моей точки зрения, это не было бы преувеличением сказать, что именно «Квадрат», вот этот самоиздатский подпольный нонконформистский журнал, заложил основы серьезной джазовой критики в России, института джазовой критики.
Ефим, журнал ваш был о музыке. Какая музыка звучит внутри вас, когда вы сейчас листаете книгу избранных материалов из этого журнала?
Читаю я многие эти материалы и полемики, которые там существуют, с некоторой внутренней улыбкой. Я воспринимаю это как некий исторический этап, который джаз прошел. У книги, вышедшей под названием «Квадрат» и включающей избранные материалы журнала, есть подзаголовок «Из истории российского джаза». Так вот, то, что там печатается, очень важное, до недавнего времени, до выхода этой книги, практически неизвестное широкому кругу джаз-фанов часть российской истории джаза. Надо сказать, что история джаза до сих пор до конца не написана. Существует книга Баташова «Советский джаз» 1972 года, где, как вы понимаете, история российского джаза доведена только до начала 70-х годов. Во мне звучит музыка той эпохи, которую я слушал и которую я собирал. У меня была огромная фонотека. Это музыка позднего Колтрейна, Арчи Шепа, Лео Смита, Чикагского художественного ансамбля. Эта музыка до сих пор сохранилась. Она внесла огромный вклад в развитие современного джаза. Я бы не сказал, что его аудитория была значительная. Аудитория была очень узкая. Это была музыка джазового меньшинства. Я не хочу сказать, что она носила элитарный характер. Но дело в том, что это была совершенно другая эстетика, значительно ушедшая далеко от традиционных стилей джаза. Но, тем не менее, она оказала огромное влияние на развитие джаза, и сейчас, когда мы говорим о современном джазе, мы элементарно можем выделить какие-то элементы его художественной системы, связанные именно с началом авангарда, с началом 60-х и конца 60-х годов. Вы знаете, если говорить о что-то отечественное, то положил какую-то пьесу «Трио Ганеллина». «Трио Ганеллина» был ансамбль, который постоянно рекламировался в «Квадрате». Музыкальный аналог теоретического содержания этой музыки. Все практически их альбомы, которые выходили тогда и в России, и на Западе, они рецензировались мной в «Квадрате».
«Сопротивление». Петербургское издательство «Композитор» выпустило книгу «Квадрат» из истории российского джаза под редакцией лондонского музыкального критика Ефима Барбана. В программе использованы записи трио ГТЧ: Вячеслав Ганеллин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин 70-х годов прошлого века. На джазовой волне свободы с вами прощаются продюсер Юлия Голубева и автор-ведущий программы Андрей Шарый.